А турки шли. Никто не мог их упрекнуть в трусости. Может, в безрассудстве атаки, но не в трусости. А ведь немало русских офицеров считали, что турка сразу же разбежится после первых выстрелов. Раздались мощнейшие взрывы прикопанных фугасов, по которым уже прохаживались и русские, и турецкие пехотинцы. Стальные шарики от этих взрывов разлетались на десятки метров и разили порой по два человека или коней, чаще последних. Эффект был бы куда лучше, если бы не прикапывать такие заряды, но тогда и неожиданностью они бы не стали. А возле крепости разворачивалась своя драма. Пластуны начали работу, и сперва все шло более чем хорошо, пока какой-то глазастый турок не закричал о шайтанах и не выстрелил в сторону бегущих к воротам казаков-диверсантов, сражая наповал одного из них. Разрядили свои мушкеты и другие защитники Бендер, но только первый выстрел был самым удачным. Четыре человека раненых у казаков, но ворота были захвачены. И тогда начался обстрел во фланг выстраивающихся для атаки солдат гарнизона крепости. Паника. Многие рванулись обратно к воротам, но там их встречали пластуны, сбрасывающие уже и со стен гранаты по бегущим. За механизм закрытия ворота была рукопашная схватка, когда первые конные генерал-майора Немилова ворвались в крепость. Казаки выстояли, не фигурально, а реально заслонив телами погибших товарищей проход к механизму ворот. Помогла узость прохода и, конечно, выучка, даже частью тела товарищей, выступавшей баррикадой. А на поле боя русские пехотинцы уже пошли в штыковую атаку. «Ура! Ура!» – раздавалось громогласно. «Кирасир на правый фланг! Остальная конница на левый и удар по лагерю неприятеля!» – скомандовал Салтыков. Это было еще одно рискованное решение, но Петр Семенович понимал, здесь и сейчас есть шанс полностью разбить турок и продолжить поход, а не отсиживаться в обороне. На собрании военной коллегии, где утверждался план войны, четко говорилось, что оборону держать на том участке, где неприятель будет активно атаковать. Но с чем и кем будет вести войну Сейд Абдулла-Паша, если лишится своей армии? Рукопашная рубка была страшная. Силы по численности оказались уже почти равны, но три фактора были на стороне армии Салтыкова. Русского солдата традиционно хорошо учили работать штыком, в то время как турки работали только клинками и лишались возможности перезарядить карабины. Русские организованы, в то время как в турецкой армии в рядах наступающих было много разрозненных отрядов ополчения. Но и играло свою роль, что русская артиллерия продолжала работать, тогда как атака турецкой конницы потеряла динамику. Первыми побежали ополченцы. Потом турецкие топчу оставили свои громоздкие пушки и показали спины. А когда казаки с калмыками ворвались в лагерь, то началось повальное бегство. Только личные телохранители Сейд Абдуллы-Паши оказали жестокое сопротивление, прорядив ряды калмыков, заставив тех отступить. На смену калмыкам пришли казаки, и ценой пяти десятков станичников порубали в капусту и визиря, и охрану, войдя в раж. Остров Мальта. 14 мая 1749 года. Вице-адмирал Петр Петрович Бредель уже как 4 месяца находился на острове Мальта. Мальтийские рыцари очень дружелюбно относились к русским морякам и стремились угодить во всем и преподать действительно уроки навигационной науки. Их пугала русская зима, почему и не ехали в Петербург преподаватели, а у себя дома милости просим. Реальный сюжет, когда иониты отказывались ехать в Петербург преподавать науки навигации, но принимали русских моряков у себя на практику. Тут была своя определенная выгода и для потомков рыцарей. На острове базировались 4 линейных корабля и 8 фрегатов русских. Серьезное подспорье для защиты небольшого острова в центре Медитеранского, или как русские называют, Средиземного моря. Немало представителей мальтийской молодежи взяли решение и нанялись на русские корабли, так как сами мальтийцы избегают сражений, а молодая кровь бурлит в каждом народе. «Мсье, мне сообщили, что к острову подходит большая эскадра, и это русские корабли», сообщил представленный к вице-адмиралу распорядитель от адмиралтейской коллегии, выбирая языком общения французский. «Ну, наконец-то! Ожидание тяжелее самой баталии! Пора уже проверить дух русского моряка!» оживился Бредель. Петр Петрович часто хандрил и даже пробовал пить. Но не получалось, не нравилась ему эта забава. Бредель сожалел, что отказался от участия в экспедиции. Тогда он то ли смолодушничал, то ли обида взыграла. Скорее всего, предложение было неожиданным и слишком ответственным. Чтобы вот так, как только русские умеют, на авось, повинуясь только зову сердца, принимать решение. Можно много придумывать отговорок, по какой именно причине Бредель отказался возглавить одну из самых величайших авантюр, чем являлась экспедиция. но сейчас флотоводец полон сил и готов доказать, что не зря считался героем Гангутского сражения. К острову действительно подходил русский флот, большой и грозный, как казалось сейчас, но по разведданным численно русские уступали османам в количестве кораблей и их типов. Но без морской победы не случится победы в войне вовсе. Где-то сражаются русские солдаты, и вице-адмирал не сомневался, что они громят турок, а флот должен доказать свою состоятельность и отработать огромные средства, что были вложены в его за последние 2 года. Корабли закупались везде, где только можно. Даже английские верфи продали несколько своих творений. И теперь к Мальте подходил флот в 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 3 военно-транспортных корабля типа Ост-Индийской компании, 10 брандеров и еще 5 транспортных кораблей с полком морской пехоты, пока еще называющиеся егерями. Почему-то именно брандерам уделялось особое внимание при подготовке к походу. Так было прописано в пространной записке, что Брэдель получил еще 2 недели назад. Притом кораблей могло быть и больше. 2 линкора получили сильные поломки и были вынуждены пристать к берегу. Один получил повреждения у берегов Франции и был сразу же арестован. Другой дошел до Гибралтара и стал там на ремонт, за который адмиралтейств коллегии придется сильно раскошелиться. Англичане выставили счет по стоимости нового корабля. К юго-западному основанию полуострова Пелопоннес объединенный русский флот подошел к 25 мая 1749 года и встретил там своих османских визави. Турки не торопились начать действия, они не ожидали увидеть столь внушительные силы русских. По их данным, которые скоро передали французы, русский флот должен был быть меньше на 4 линейных корабля и целых 8 фрегатов. Французские доброжелатели не учли в своих сообщениях то, что часть русских кораблей уже давно находилась на Мальте, а часть курсировала с визитами в итальянские порты. Битва началась с атаки эскадры вице-адмирала Брэдоля. Его флагман Рюрик подошел на сближение к турецким линейным кораблям и, проходя на полных парусах, открыл огонь с правого борта. Несколько попаданий замедлили турецкий корабль, а следовавшие следом за своим флагманом русские фрегаты стали поочередно расстреливать отставший от основного флота неприятельский корабль. Уже через 20 минут такого избиения и первый вражеский вымпел накренился и стал стремительно тонуть.
«Молодец, Петр Петрович!»
– восхитился Михаил Михайлович Голицын. Несмотря на некоторые сложности со здоровьем, Голицын лично возглавил поход, но при этом президенту адмиралтейств коллегии хватило разума слушать других и не навязывать свои решения, так как он был отличным администратором, но меньше флотоводцем.
«Брэдель сильно удалился от основного флота!»
Напротив, сокрушался стоящий рядом с командующим его адъютант. Между тем флоты сближались. И если русские корабли шли линейно, то турецкие корабли бросились на малую эскадру Брэдоля гурьбой. Михаил Михайлович и сам понял, что преимущество у флота противника, а приманка из мальтийских практикантов Брэдоля не выйдет без боя и попадет в мясорубку, скорее жертвуя собой. Так и вышло. Сразу 2 корабля неприятеля, оба линкоры, зажали в клещи флагман Брэдоля и начали сцепку для абордажа. На помощь Рюрику устремились 2 фрегата, которые сходу обстреляли турок, однако схватка уже шла на борту флагмана, и русские проигрывали.
«Брандеры, пускайте!»
– прокричал Голицын и закашлялся. Ему стали возражать, что лучше подплыть к турецким кораблям ближе и на развороте дать простор для брандеров, да и иметь возможность пусть и на короткое время поставить кроссинг-Т, произвести полный залп правыми бортами кораблей. Многого будет стоить туркам. Маневр был не из легких, но ранее специально отрабатывался. Последние 2 года редко какой русский корабль простаивал без маневра более месяца, если только не на ремонте или перевооружении. Вот только при попытке поставить точку на «Т» туркам обязательно задевался дружеским огнем Рюрик. Но там уже не борьба, а избиение. Да и флаг сорван с русского линкора. 8 русских линейных кораблей выстроились по очереди в линию и давали залп со всех орудий правого борта. Пусть попаданий и не было много, но они были, и это на данный момент главное. Брандеры устремились к скоплениям турецких кораблей, и 2 отправились к уже поврежденному Рюрику. Взрывы, пожары, еще взрывы. Пожар передавался от одного турецкого корабля к другому, но еще половина линкоров неприятеля не были повреждены. Османские корабли, столь остервенело кинувшиеся на линкор Брэдоля, и на сопровождающие его фрегаты стояли кучно.
«Они пытаются уйти», —
констатировал факт Голицын.
«Не получится. Мы на ветре. Неприятелю нужно еще совершить поворот и переменить паруса», —
прояснили командующему диспозицию. Убегающего противника бить куда проще, тем более, что преимущество в кораблях было на русской стороне, уже более чем вдвое. Только двум турецким фрегатам удалось удрать. Можно верить или не верить в магию чисел, но и русский флот потерял два корабля и полностью реабилитированного вице-адмирала. Да, его атака была безрассудством, но она позволила победить ценой жизни Брэдоля. Впоследствии это сражение будет названо Третьей битвой при Лепанто. Первые битвы были сражениями европейских коалиций с турками. К примеру, во время первой битвы потерял руку испанский создатель Дон Кихота Мигель де Сервантес по прозвищу Манко де Лепанто.